Каждый хочет быть счастливым, не правда ли? Если вы спросите людей вокруг, ну, что ты хочешь от жизни? Обычно люди скажут, я бы просто хотел быть счастливым. На самом деле это хорошее желание, это правильное желание. И постоянное желание оказаться счастливым вызывает в нашей жизни стресс. Вот это давление, люди испытывают давление. Я видел много людей, которые пытаются оказаться счастливыми. Но факт в том, что далеко не каждый день идеален. Факт в том, что далеко не каждый день приносит нам радость и удовлетворение от жизни. Далеко не все работает так, как мы бы хотели. Плох тот день, когда вы берете ириску, и у вас отваливается пломба. Наверное, вы это испытывали. Плох тот день, когда вы идете к врачу с какой-то проблемой, а вам говорят, что да вам бы вообще в больницу ложиться, у вас вообще все плохо. У меня такое было в моей жизни, челюсть хрустела, я думаю, так что там, ерунда какая-то. Пошел по врачам, а оказалось, что мне надо чуть ли там не все зубы менять, ставить имплантанты, что-то вырывать. И это был ужасный день в моей жизни, потому что это было очень сложно вообще воспринять. Еще там насчитали цену. У меня есть вода, спасибо большое. Да. Ну, оставляй, пригодится. Да, надо много воды. Вода. Часть нашего организма. Плох тот день, когда что-то идет не так, как мы планировали. Но как нам... Что насчет оставшейся жизни? Легко оставаться счастливыми тогда, когда вот, все идет по нашему плану, когда идет все так, как мы этого задумывали. Но счастливы ли вы только тогда, когда все у вас хорошо? Счастливы ли вы тогда, только тогда, когда все идет у вас по вашему плану? Если так, то вы будете несчастны всю свою жизнь. Большую часть вашей жизни, потому что жизнь – это череда проблем, это череда испытаний, трудностей. Как оставаться позитивным в негативном мире? Как? Как сохранять оптимизм? Как сохранять радость в жизни, когда все разваливается на части и выходит из-под контроля? Вот здесь приходит радость. Галатам 5:22 говорит, что плод Духа – это радость. Апостол Павел говорит филиппийцам, радуйтесь всегда в Господе. Еще раз говорю, радуйтесь. Что такое счастье? Знаете, что такое счастье? Один из возможных вариантов счастья, я прочитал это у Солженицына давным-давно, сочастье. Сочастье – это один из возможных вариантов происхождения этого слова. Что значит сочастье, то есть прямо в этот момент, в этот час все сложилось таким образом, что я счастлив, что все хорошо. Сочастье. Но радость – это нечто другое, это нечто более глубокое. Радость – это отношение, это наш выбор. Радость – это внутренняя работа, которая не зависит от того, что происходит вокруг. Радоваться или нет, зависит от нас. Это наш выбор. И, пожалуй, это основная истина, которую я хочу, чтобы вы знали, что радость – это наш выбор. Радость – это наш выбор. Будете ли вы рады по жизни или нет, выбирать вам. Когда мы делаем выбор радоваться или нет, когда мы делаем выбор радоваться, мы значительно улучшаем нашу жизнь. И поскольку мы с вами христиане, мы с вами можем быть самыми оптимистичными и позитивными, самыми радостными людьми на земле. Почему? Я хочу, чтобы вы это знали. Римлянам 5 глава дает нам ответ. Она начинается так. Поэтому, получив оправдание по вере, мы имеем мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. Через Него нам верою открыт доступ к благодати, в которой мы сейчас и стоим. И мы хвалимся в надежде на то, что разделим славу Бога. Павел объясняет, что результатом того, что мы испытываем Божью благодать, является надежда. Надежда. Запишите себе. Мы имеем надежду. Это хорошее основание для нашей радости. Для христиан нет безнадежной ситуации. Для христиан нет безнадежной ситуации. Выход есть всегда. Христиане, имеют надежду. Знаете ли вы, что человек может прожить 40 дней без еды, 3 дня без воды, 8 минут без воздуха и ни одной минуты без надежды? Ни одной минуты. Есть исследование, 25 тысяч человек, которые прошли лагеря во время Второй мировой войны, которые были в заключении. И вот результаты этих исследований таковы, что если человек имеет надежду, он может перенести абсолютно все. Он может перенести абсолютно все. Если вы читали Виктора Франкла, психолог в концлагере, если вы читали Солженицына или Шаламова, то вы знаете, что когда человек имеет надежду, он может пройти абсолютно все. Но проблема в том, что у многих людей есть надежда, но она основана не на правильных вещах. Она не основана на чем-то прочном. Такая надежда, которой мы накачиваем себя сами. Многие люди основывают свою надежду не на правильных вещах. На привлекательной внешности, на хорошей заработной плате, на порядочной семье, на хорошей работе. Но все эти вещи временны. Все эти вещи временны. И их можно легко лишиться. Солженицын писал, что мы так много времени и сил вкладываем в то, чтобы заработать себе на квартиру, да, обеспечить себя какими-то материальными благами, хорошим положением в обществе. Но он-то знал, что всего этого можно лишиться за одну ночь. И когда уходит, вот такое неправильное основание для надежды, уходит и надежда. Но радость невозможна без надежды. В противоположность христиане имеют причину для того, чтобы быть позитивными. Мы имеем причину, чтобы радоваться. У нас всегда есть причина, чтобы радоваться. Поэтому мы можем радоваться, имея надежду на Иисуса Христа. В Римлянам 12:12 есть напоминание: «Пусть надежда приносит вам радость». Павел говорит о надежде во Христа. Надежду, которую мы имеем во Христе, это первая причина для нашей радости. Мы сегодня пели замечательную песню «Вот наш Бог, трон Его высок». Я слушал слова, и там задаются вопросы. Кто? Кто дает жизнь? Кто управляет всеми процессами? Кто? Это не мы, это Бог. И у нашего Бога есть надежда. Второе, почему мы можем радоваться, потому что у Бога есть цель для каждого из нас. Запишите себе, у Бога есть цель для нашей жизни. В Римлянам 5:3 сказано: «Более того, мы радуемся в нынешних испытаниях наших, зная, что в них развивается стойкость». Мы радуемся в нынешних испытаниях наших. Греческое слово, переведенное как «страдание», буквально значит нечто, что оказывает на нас давление. Что оказывает на нас давление. И есть много переводов этого слова. Это может быть беда, горе, несчастье, проблема, трудность. Многие люди недопонимают смысл этого стиха. Они думают, что, избавившись от своих проблем, они станут счастливее. Но мы не понимаем, что когда мы избавляемся от одной большой проблемы, нас тут же окружают много тех проблем, которых мы не видели раньше. Мы просто были сфокусированы на большой проблеме, а тут еще повылазили маленькие. Радость учит нас наслаждаться жизнью, несмотря на наши проблемы. Потому что радость – это не отсутствие проблем. Радость – это присутствие Бога в нашей жизни. Радость – это не отсутствие проблем. Радость – это присутствие Бога в нашей жизни. Вот почему Павел пишет, что мы можем радоваться в страдании, потому что Бог всегда с нами. Бог всегда с нами. Вы должны правильно понять идею радости в страданиях, в испытаниях. Павел не говорит о том, что мы должны притворяться. Павел не говорит о том, что мы должны натянуть пластмассовую улыбку и говорить: «Ой, как хорошо, слава Богу, я тут страдаю». Нет, нет, Павел об этом не говорит. Мы не должны отрицать реальность и имитировать, что все идет отлично. Павел не призывает вас отрицать плохие вещи в вашей жизни, если они на самом деле плохие. И также Павел не говорит нам о мазохизме. Знаете, у многих, ну не у многих, наверное, у некоторых христиан есть такой комплекс, мученический комплекс. Они думают, что чем больше они страдают за Христа, тем, или вообще страдают, тем духовнее они. Было даже такое движение в истории церкви, ну, не в истории нашей поместной церкви, в истории церкви вот, 2000-летней, столпники. Они брали на себя такое посвящение, что вот они будут на столбе стоять, никуда оттуда не сходить, месяц, два, три. Ну, им там, видимо, приносили еду, я не знаю, как они стояли, не представляю. Будут себя там истязать как-то еще. И тем самым они думали, что они окажутся ближе к Богу и духовней. И скажут, вот смотрите, какие мы хорошие христиане. Нет, Павел не говорит об этом. Да, страдания производят в нас какие-то положительные качества. Но Павел не говорит о мазохизме. Обратите внимание, что апостол пишет. Он пишет, мы радуемся в испытаниях. Он не пишет, что радость наша вызвана испытанием. Это неправильное понимание. Радость не вызвана испытанием. Он не пишет, что радуется из-за страданий. Он не пишет, что он наслаждается страданием. Он пишет, что он радуется в испытании. Потому что знает, что страдания имеют за собой цель. У Бога есть цель для нашей жизни. И в наших страданиях он достигает эту цель. Христиане могут сохранять оптимизм даже в негативной ситуации, потому что понимают, что у Бога есть цель для нашей жизни. У Бога есть цель, все под контролем. Бог благ, Бог любит нас. Все под Его контролем. Поэтому Он допускает страдания в нашей жизни. У христиан есть правильный угол зрения, правильная перспектива, которую не имеют нехристиане. Наша перспектива определяет нашу реакцию на окружающие обстоятельства. Тот угол зрения, то понимание действительности, оно меняет наше отношение к этой к ситуации. Представьте, что вот просто сейчас представьте это, вот, что у вас есть дочь, и дочь вам написала бы такое письмо. Дочь студентка, учится в институте, она пишет. Сейчас мы проверим, как перспектива влияет на вашу реакцию. Дорогие папа и мама, прошу прощения, что давно вам не писала. К сожалению, все мои вещи уничтожены пожаром в общежитии. Сейчас я вышла из больницы. Доктора сказали, что мое зрение скоро восстановится. Может быть, восстановится. Я познакомилась с замечательным парнем, который спас меня от пожара и щедро предложил пожить вместе с ним в его квартире-студии до тех пор, пока наше общежитие не восстановит. Он из хорошей семьи, и поэтому не удивляйтесь тому, что мы хотим пожениться. Я сообщу вам о дате свадьбы, когда мы ее выберем. И еще я знаю, что вы очень хотели бы понянчить внуков, так что хочу вас обрадовать. Вы скоро станете бабушкой и дедушкой. По скрипту. Пожалуйста, не принимайте близко к сердцу все, что я вам написала. Не было пожара, я не была в больнице, я не беременна, у меня нет парня. Просто я тренируюсь в написании сочинений по русскому языку и хотела бы, чтобы вы восприняли это письмо с правильной перспективой. Перспектива влияет на наше восприятие, на то, как мы реагируем на обстоятельства. Перспектива существенно меняет дело. Как вы будете реагировать на проблемы дома, на проблемы на работе, на проблемы со здоровьем, зависит от вашей перспективы. Зависит от вашей перспективы. И Павел пишет, что мы, христиане, можем радоваться даже в трудные времена, потому что у нас есть надежда и потому что мы знаем, что у Бога есть цель для нашей жизни. У нас есть правильная перспектива. У нас есть правильная перспектива. Хотел бы обратить ваше внимание на напоминание апостола Павла, что страдания производят. Обратите внимание, страдания производят. Страдания могут быть продуктивны. У проблем есть цель. Ваши испытания и сложности имеют цель, имеют цену. Они значимы, они не приходят просто так. Ничего в жизни верующего человека не случается просто так. И это понятно, что намного легче перенести страдания и испытания, когда мы знаем, что есть определенная цель. Вот женщина 9 месяцев вынашивает ребенка, да, она мучается в родах. Я тут ходил на занятия для беременных и узнал, насколько вообще этот процесс непередаваемо сложный и насколько он болезненный часто бывает. Вот она мучается в родах, да, и Результатом ее страдания является дитя. И она уже не помнит этих страданий. Она радуется от того, что страдания произвели новую жизнь. И что на самом деле производят страдания? Павел говорит, что страдания производят стойкость. Страдания производят стойкость. Греческое слово «стойкость» буквально переводится как «способность переносить давление». Способность переносить давление. Вот что такое стойкость. Это способность переносить давление. Никогда не сдаваться. Способность преодолевать трудности. Когда мы проходим через сложное время и не сдаемся, то наш характер, наша уверенность, они укрепляются. И тем самым мы подготавливаем себя к, возможно, более тяжелым испытаниям в дальнейшем, в будущем. Павел сказал, что стойкость производит опытность. В одном из переводов, в переводе Всемирного библейского переводческого центра, переведено так, что страдание, стойкость производит зрелый характер. Это слово, вот, которое использовано в греческом, вообще буквально означает надежность. Бог желает, чтобы мы с вами стали надежными людьми. Бог желает, чтобы мы были надежными людьми, чтобы на нас можно было положиться. Он использует проблемы в нашей жизни, чтобы произвести стойкость и характер. А характер, а не обстоятельства. Характер производит в нас радость. Потом Павел пишет, что характер производит надежду. И в Библии слово «надежда» не означает «я бы хотел» или «я бы мечтал», «я бы желал». Надежда в Библии означает уверенность в Божьем слове, уверенность в Божьих обещаниях. Вместо того, чтобы разрушить нашу надежду, проблемы происходят для того, чтобы усилить ее. Не имеет значения источник проблем. Вы сами, другие люди или дьявол, может быть, это Божий промысел, Божье допущение. Если вы христианин, ничто не происходит, не приходит в вашу жизнь напрасно. Ничто не приходит в вашу жизнь случайно. И понимание факта того, что за каждой проблемой есть определенная цель, это жизненно важно. Но более важно понимать, что проблемы сами по себе не производят в нас ни стойкости, ни характера, не дают надежды, ничего. Я думаю, что вы видели людей, которые прошли трудные испытания, но испытания не произвели в них ничего положительного. Они озлобились, они обиделись, они в гневе, в ярости. Стойкость, характер, надежда – все это происходит в нашей жизни, когда мы делаем правильный выбор, выбираем правильное отношение. А какое отношение может быть правильным в сложных обстоятельствах? Радость. Это радость. Когда мы учимся радоваться в проблемах, не из-за проблем, но во время проблем, Бог использует это для добра в нашей жизни. Книга Иакова также подтверждает слова апостола Павла по этому вопросу. «Братья, когда вы сталкиваетесь с различного рода испытаниями, считайте это великой радостью. Вы знаете, что испытание вашей веры вырабатывает стойкость». Обратите внимание, что радость начинается где? Она начинается потому, что вы знаете, потому что у вас есть правильная перспектива. Отсюда начинается радость. И 4 стих. «А стойкость должна настолько возрасти в вас, чтобы вы стали зрелыми и цельными без всяких недостатков». Бог говорит, что проблемы в вашей жизни нацелены на то, чтобы вы стали духовно зрелы, на то, чтобы вы подросли духовно. Никакое изучение радости, вот этого плода духа радости, не может быть полным без изучения послания к филиппийцам. Это послание о радости. Более 19 раз апостол Павел говорит о радости в послании к филиппийцам. И я бы очень советовал вам его прочитать, выписать себе стихи о радости, заучить их наизусть, размышлять о них. Кстати, вы знаете, где был апостол Павел, когда писал это послание? Он был в тюрьме. Он был в тюрьме. Неужели тюрьма – это место, где можно радоваться? Но он научился быть постоянным в любых ситуациях. И в горе, и в радости, и в нужде, и в достатке. Он научился радоваться. У него было правильное отношение. Христиане могут быть радостными даже в трудные времена, потому что у них есть надежда, и потому что Бог имеет цели большие, цели намного больше, чем их проблемы. В Римлянам 5 главе 11 стихе Павел отмечает третью причину для нашей радости. «Однако не только спасению радуемся, но и Богу за Господа нашего Иисуса Христа, благодаря которому мы ныне обрели примирение». Мы можем радоваться в любых обстоятельствах, потому что Бог всегда с теми, кто верит в Него. Запишите себе, Бог с нами. С нами Бог. Он не оставляет нас. Он всегда с нами. Неважно, где мы находимся, неважно, что мы чувствуем, неважно, что мы переживаем, Бог всегда с нами. Он любит нас. Он всегда с нами. Поскольку мы, верующие люди, мы примирены с Богом через Иисуса Христа, Бог называет нас друзьями, и эта дружба длится вечно. Есть такой стих в книге пророка Исаии, 43 главе, 2 стих. «Будешь ли переходить через воды, я с тобой? Через реки ли, они не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя?» Хорошо бы каждому поразмышлять над этим стихом, хорошо бы каждому выучить его. Возможно, он понадобится вам на этой неделе. Он говорит о том, что верующий человек, если вы верующий человек, то что бы ни происходило с вами, не сможет победить вас. Люди не смогут, у них недостаточно сил. Дьявол не сможет, у него недостаточно прав, а Бог не будет, потому что вы для него друг, и он вас любит. Неважно, через что вы сейчас проходите, вы никогда не будете одни. Неважно, через что вы сейчас проходите, вы не будете одни, потому что Бог всегда с вами. Вот это причина для радости. Мы имеем надежду, мы осознаем, что у Бога есть цель, даже тогда, когда мы его не понимаем, и кажется, что все валится на части, и Бог с нами. Но радость подобна мышце. Когда мы упражняем нашу мышцу, она растет, она становится более сильной, красивой. И чем больше вы упражняете радость свою, тем сильнее радость в вашей жизни становится. Я хотел бы поделиться с вами четырьмя упражнениями для развития радости, для развития внутренней радости. Помните, в начале проповеди я сказал, что радость – это наш внутренний выбор, она не зависит от внешних обстоятельств. Поэтому нам надо развивать внутреннюю радость, которая не зависит от этих обстоятельств. И вот четыре упражнения. Я гарантирую вам, если вы будете их применять в вашей жизни, хотя бы 6 недель, каждый день будете стараться их применять, то вы станете другим человеком. Вы будете позитивны, вы будете радостны, все у вас будет хорошо. Первое. Развивайте отношение благодарности. Развивайте отношение благодарности. В послании Фессалоникийцам есть такие слова. При любых обстоятельствах будьте благодарны Богу, потому что в этом воля Божья в Иисусе Христе для вас. Обратите внимание, апостол Павел вновь пишет, при любых обстоятельствах, не из-за обстоятельств. Психологи говорят, что благодарность – это самая позитивная эмоция вообще, которая может быть у человека. Самая позитивная. Она дает столько эмоциональной энергии, что от этого весь организм становится более здоровым. Не замечали ли вы, что самые благодарные люди – это самые счастливые люди на земле? Замечали вы такое? Да, и это так. И я хочу бросить вам вызов. Я хочу бросить вам вызов в том, чтобы вы поискали пути, как вы можете выразить благодарность. Может быть, это будет записка какому-то дорогому вам человеку. Может быть, это будет телефонный звонок. Я не знаю. Поищите пути, как вы можете выражать свою благодарность. И выражайте ее. Псалмопевец говорит, «Господь, сила моя, мой щит, на него мое сердце уповает. Он помог мне, ликует сердце мое, и я прославлю его песней моей». Не забывайте выразить благодарность Богу. Не забывайте выражать благодарность Богу. И если вы по жизни не очень радостный человек, то начните петь песни. Начните петь песни хвалы Богу. Я гарантирую вам, ваше отношение изменится, вы станете более радостным человеком. Следующее, как мы можем развивать внутреннюю радость себе, это развивайте радость даянием. Запишите себе, развивайте радость даянием. Иисус учит, что блаженнее давать, нежели принимать. Библия говорит, что доброхотно дающего любит Бог. Почему Бог любит доброхотно дающего? Что значит доброхотно? Хотеть делать добро, ну, по доброй воле. Почему Бог любит такого? Потому что когда мы даем то, что ценно нам, мы больше всего похожи на Бога. Мы больше всего становимся похожими на Него. А Бог не дает нехотя. Бог всегда дает с огромным желанием, с избытком. Кроме того, ваши пожертвования определяют, как много Бог может сделать в вашей жизни. Когда мы отдаем Ему с охотой, мы подготавливаем себя получить от Него больше. Мы подготавливаем себя свободно получать от Него. В Малахии 3:10 есть такие слова. «Принесите десятину в хранилище целиком, чтобы в моем доме была пища. Испытайте меня в этом, говорит Господь сил, и посмотрите, не отворю ли я вам окон неба и не изолью ли благословения на вас так щедро, что у вас не хватит места их вместить». Да это же вызов, друзья. Это вызов. Принесите десятину в дом хранилища, и Бог вас благословит. Это всегда отношение с Богом, наше материальное служение. Это ваше личное отношение с вашим Богом. Следующее упражнение, как мы можем развивать в себе благодарность, через служение. Развивайте в себе радость через служение. Потратьте свою жизнь на служение другим людям. Иисус сказал, что мы должны потерять свою жизнь, чтобы спасти ее. В послании к Ефесянам Павел напоминает нам, «Служите со старанием, как вы служили бы Господу, а не людям. Знайте, что Господь вознаградит каждое доброе дело, кто бы его ни сделал». Самые счастливые люди обычно настолько заняты служением другим, что они не задают себе вопрос, а счастлив ли я? Попробуйте. Радость приходит, когда мы смещаем фокус с себя и концентрируем свое внимание на других, на нуждах других, на том, как помочь другим. И когда мы отдаем себя, мы получаем больше. Мы получаем радость. В нашей церкви есть очень много сфер, где нужны люди. В нашей церкви есть много служений, которые просто ждут, когда их кто-нибудь возьмет и продолжит. Ждут помощи. Подойдите сегодня после служения к пастору Тиграну. Вы сделаете его день, когда он придет в себя, придет в чувство. Последнее упражнение, нацеленное на развитие внутренней радости. Делитесь Христом с другими. Делитесь Христом с другими. Иисус говорит, что на небесах много радости об одном покаявшемся грешнике. Представьте себе такую сцену. Вот вы попадаете в рай, да, и к вам подходит какой-то человек и говорит, «Друг, спасибо тебе, что тогда не остался равнодушным и рассказал мне о Христе. Я здесь благодаря тебе». Тогда будет радость, огромная радость, тогда будет кульминация радости. Но начало этой радости всегда начинается здесь, на земле. Делитесь Христом с другим. Время от времени я сталкиваюсь с потухшими христианами. Потухшие, глаза потускнели, нет никакой радости, нет благодарности Богу. И их жизнь похожа на какую-то каторгу. Они тянут ярмо. Мне хочется спросить в тот момент, а когда ты последний раз делился Христом с другим? Обычно ответ – очень давно. Очень давно этого не было. Поэтому делитесь Христом с другими. В отношении своих собратьев-евреев апостол Павел писал, «Братья, желание моего сердца и моя молитва Богу о том, чтобы Израиль был спасен». Просите Бога о том, чтобы Он дал вам желание делиться Христом с другими. Просите Его об этом. Итак, вот 4 упражнения. Учиться быть благодарным, жертвовать, служить, делиться с другими радостной вестью. И парадокс этих упражнений заключается в том, что они вообще не соответствуют тому, как нас учит этот мир. Радость так часто ускользает от нас, потому что мир говорит, ты будешь радостный, если у тебя будет большое имение, ты будешь радостный, если ты будешь жить для себя, бери от жизни все, делай, чего хочешь, тогда ты будешь радостным. Но на самом деле нет. Радость появляется только тогда, когда Господь приходит в нашу жизнь, когда мы практикуем эти упражнения, когда мы осознаем, что всегда в любой ситуации мы имеем надежду, что в каждом испытании есть цель, что Бог всегда с нами. Я хочу бросить вам вызов, может быть, даже поспорить с кем-то. А вам слабо? Вот 6 недель, пусть это будет 40 дней, в течение каждого дня пытаться выполнить хотя бы одно упражнение. Хотя бы одно упражнение. И постоянно это делать. Я вас уверяю, вы изменитесь. Я вас уверяю, что у вас будет радость, внутренняя радость. Я знаю, что жизнь – это сложная штука, и мы проходим много испытаний, много переживаний, много проблем. Кто-то испытывает боль, кто-то потерял родных. И это непередаваемо. Это очень больно. У кого-то какие-то проблемы на работе, в семье. И кто-то не знает, как дальше жить. Может быть, ваша радость была основана на каких-то неправильных вещах. Может быть, ваша радость зависела только от того, что вы имеете, или от того, что вы знакомы с кем-то. Но я приглашаю вас сегодня помолиться Богу и попросить Его наполнить ваше сердце радостью. Довериться Ему, потому что Он Господь. Он всегда благ, Он всегда добр. Он уже доказал нам свою любовь, отдав своего Сына Иисуса Христа. Когда я смотрю на крест, у меня не остается никаких сомнений в том, что Бог любит меня. И даже когда я не понимаю, почему происходят какие-то вещи, я знаю, что Его цели намного выше. Я вижу картинку лишь маленький кусочек, а Он рисует огромную историю в моей жизни и в жизни других людей. Поэтому я приглашаю вас, сделайте этот шаг ко Христу сегодня. Давайте будем молиться. Если у вас нет радости сейчас, то есть инструкция, что нужно делать для того, чтобы эта радость была. Если вы еще не примирены с Богом, то вы можете помолиться прямо сейчас, сказав: «Господи, прости меня, я хочу быть с Тобой, я хочу иметь эту радость». Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за то, кто Ты есть. Мы благодарны Тебе за то, что Ты всегда с нами. И даже когда мы не понимаем Тебя, Ты все равно нас любишь. Я верю в это, Господи. Я прошу Тебя о том, чтобы в моей жизни был преизбыток радости, чтобы я мог делиться этой радостью с другими. И если вы еще не примирились с Богом, повторите эти слова за мной. Господи, я признаю свои грехи, я прошу, прими меня в свою семью. Избавь меня от моих грехов, от моих неудач, от моих проступков. Наполни мою жизнь своей любовью, своей радостью. И да будет слава Тебе, нашему Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.